città della Divisia, Kinyavogashi Shapinishad, Skrinitari Yoga Vestini Milости, Ачия Бхактиданта Свами Прабхупада. Мы продолжаем читать сегодня мантру шестая. Мантру шестая. Санскрит я попытаюсь выразить курсив. Ясту сарвани бхутани атмани эванупат пашьяти сарвабхутешу чатманам татона виджубу сати. Перевод текста. Тот, кто видит все связанное с Верховным Господом, кто смотрит на все существа, как на его неотъемлемые частицы, и ощущает присутствие Верховного Господа во всем сущем, никогда не питает ненависти к кому-либо или чему-либо. Это шестая мантра. Я напомню предыдущую мантру. Это 4-5 тем. Верховный Господь и ходит, и не ходит. Он далеко и в то же время очень близко. Он пребывает внутри всего, и все же он вне всего. Здесь более подробно описывается, то есть, что можно видеть его везде и во всем. В этом как совершенство сознания. Сознание. То есть наша цель – это развивать сознание. Есть развитое сознание, есть неразвитое сознание, есть развитый ум и неразвитый ум. Есть чувства неразвитые или развитые. И сила физическая тоже бывает развитая или не очень развитая. Но управляющий как бы всеми этими энергиями сознания. А если мы сможем развить сознание, остальное также оттянется до этого уровня восприятия. Например, глаза – это несовершенные чувства. Но мы же полагаемся, да, в своей жизни именно на то, что мы видим. Видим поступки. Затем мы думаем, что означают эти поступки. И оцениваем их. Но более мудрые видят не поступки, то есть оценивают не по поступкам, а по мотивам, которые как бы не видны глазами, но видны разумом. То есть есть другие, более тонкие у нас энергии, при помощи которых можем видеть тоньше, глубже. Если мы видим разум, можем видеть причины поступков, мотивы, и они могут не совпадать с теми оценками, которые мы видим внешними глазами. Внешне может показаться, что человек делает что-то плохое, но мотивы могут быть его хорошие. И наоборот, он внешне может делать хорошие вещи, но мотивы его могут быть эгоистичные, нечистые. Это, мне кажется, понятно каждому из нас. На собственном опыте мы также понимаем это, что у нас тоже есть разные мотивы, мы можем притворяться в жизни или делать вид, что мы поступаем хорошо или говорим хорошо, но внутри также иметь нечистоту. Или наоборот, нам приходится делать что-то не очень хорошее с точки зрения оценки окружающих, но необходимо, потому что мотив правильный. Все же так нужно делать. Как Арджуне пришлось сражаться, но он хотел избежать насилия с внешней точки зрения. Не насилие выше насилия. То есть лучше не насилие, чем насилие, это понятно. Но мотивы были таковы, что нужно было очистить землю от лишних воинских демоничных сил. И таким образом приходится делать даже такие плохие как бы вещи, да, внешние, как сражения, убийства, вот, как конфликты, но для очищения как бы, вот, жизни. И значит и вне, и снаружи. И не вне, и не снаружи. То есть мы не можем его связать с материей. Он вне материи, но внутри, но и не вне, не вовне, потому что вне материи, как говорится, что вот есть Царство Небесное, так где оно спрашивает у Христа, где находится Царство Небесное? Если вы скажете, что Царство Небесное в небе, то птицы перейдят вас. Если вы скажете, что Царство Небесное в воде, то рыба вас перейдят. Но Царство Небесное и вовне всего, и внутри всего. Но не вовне всего, и не внутри всего. То есть вне всяких материальных представлений. Вот так говорится. Вот. И так можно видеть во всем сущем Верховного Господа. Но не означает, что Он становится какими-то предметами или явлениями, которые мы видим. Он вне этого. И в то же время Он здесь присутствует. Это называется вот сбитый с толку человек, который не видит, да, духовными глазами, он видит маю, иллюзию. И вот оригинал этой иллюзии, как бы, это Кришна, то есть Верховная Личность Бога, Бхагаван. Бхагаван здесь говорится, что Ом, Пурнам, да, полная цель — это Бхагаван. У него есть много имен. Одно из имен — Кришна, Говинда, Нараяна, Вишну. И это все речь об одном и том же полном целом. Это оригинал. Майя, вот это материальное природа, его отражение как бы. И вот люди изо всех сил пытаются вот изменить отражение. Возможно это изменить отражение? Никак невозможно. Пока вы не свяжетесь с оригиналом, отражение не изменится. То есть нужно что-то делать с оригиналом. Но в материальном смысле люди ищут причину, да, где, может быть, внутри материи причина, да, управления этим миром. Давайте свойства материи изучим, веществ. Их изучают по сей день очень скрупулезно внимательно, создают новые вещества, чтобы как-то улучшить жизнь. Также изучают тело человека, головной мозг, вот, другие системы, особенно нервную систему, вот, особенно загадочная, да. Центр управления, кажется, мозг пытается вот углубиться внутрь материи. Говорит, он внутри, но не внутри. Он вовне, но не вовне. Он имеет независимое бытие, ни с внешней, ни с внутренней точки зрения. То есть, как же, пример, как есть вот, оригинал и есть отражение. Изучать отражение – это бессмысленно. На самом деле мы изучаем не оригинал, а отражающий его объект. В данном случае, может быть, зеркало или гладь воды. Мы же с вами не изучаем воду, чтобы понять человека, который отражается человек, да, чтобы понять человека. Мы обращаемся непосредственно к личности. Здесь вот об этом и говорится, что нужно обратиться непосредственно к личности. И так можно сказать о его положении как о Творце, что он вроде бы здесь, да, это его, он сам, в то же время не он сам, как Творец, создающий какое-то произведение. Это произведение отличается от него, в то же время отличается от него. Вот это сбивает с толку. Так где же он? В самом произведении его не найти. Но, тем не менее, произведение указывает на Создателя. Значит, через отражение можно прийти к оригиналу. И в конечном итоге все мы можем связать. Любые движения отражения мы можем связать с оригиналом. Так, косвенно понимать его, через отражение. Так тоже. Да. Тот, кто видит, все связано с Верховным Господом, кто смотрит на все существа, как на его неотъемлемые частицы, и ощущает присутствие Верховного Господа во всем сущем, никогда не питает ненависти к кому-либо или чему-либо. Здесь не говорится о выводах этого. Не питает ненависти, а что питает? Здесь об этом не говорится. Почему? Потому что отсутствие ненависти означает любовь. Но если здесь сказать, что человек испытывает любовь к своему живому, это может запутать еще больше. Потому что о любви мы не можем говорить с человеком, который не лишен зависти. Он скажет, люблю животных. Поедая их мясо, плоть. Я люблю животных, мне очень нравится животное, ест мясо. Вот. Поэтому сначала нужно избавиться от зависти. Потому что поедание мяса, плоти и живых существ, это относится к зависти. Да, не удивляйтесь, это относится к зависти. В этом нет ни малейшей необходимости, кроме удовлетворения вкусовых бугорков языка. То есть органы чувств, больше ничего. То есть нет никакой необходимости для жизни, интеллекта и здоровья человека, поедать плоть живых существ. Это зависть. Поэтому здесь говорится, сначала нужно избавиться от зависти, потому что все существа, души в эволюционной лестнице, они занимают разные типы тел, но это те же самые души, что и в теле человека. И эти души обусловлены своим телом, но мы должны научиться не завидовать ни одному живому существу, не принижать его как бы роль. Обычно человек принижает роль всех живых существ, кроме себя самого, кто ниже живого. Это животные, даже другие люди, он принижает. Это тоже зависть, значит, принижение значения, значит, животных. Это невежество. Предпосылка к этому была несколько религиозная. Предпосылка была такова, что у животных нет души. Когда-то кто-то сказал, что у животных нет души. И с тех пор, как люди стали смело вот забивать животных на бойнях. Конечно, люди всегда ели мясо, когда в свои времена, в разных культурах, в древности тоже. Но они совершали специальные обряды для блага этих живых существ. То есть совершали специальные жертвоприношения. Смысл был жертвоприношение. Сейчас утрачена эта наука, и люди это делают только для того, чтобы притворить свои чувства и язык. Это называется зависть. И вот когда человек видит Господа во всех живых существах и в каждой форме жизни, как сверхдушу, конечно, он избавляется от этой зависти и не вмешивается в жизнь ни одного живого существа, не совершает насилие. Значит, человек избавился от зависти. Он позволяет каждому живому существу свободно существовать, как ему предназначено, да, как ему даровано, дано ему право жить и развиваться в своей эволюционной лестнице в этих видах жизни, пока он не достигает эта душа формы человека. И вот человек должен читать уже Упанишады. Вот для этого создается форма, человеческая форма, чтобы человек обратился к ведам. Так говорится в самих ведах, что из всех людей мыслящие люди лучше, чем немыслящие. Из мыслящих лучше те, кто изучает веды. Из тех, кто изучает веды, лучше те, кто уже изучил их. А еще выше те, кто понял их смысл, вывод. И еще выше люди, которые уже избавились от зависти, а и в конце концов обрели любовь. То есть о любви говорится, когда человек избавился уже от зависти. Сейчас рано здесь говорить, да, вот в этом тексте, что ощущает присутствие полной личности Господа во всем, тот обретает любовь ко всему живому. Нет, это было бы сентиментально сразу, да, сказать такие вещи человеку. Сначала нужно избавиться от зависти. Не питает ненависти кому-либо и чему-либо. Вот это важный момент. И комментарий Шрила Прабхупады. Эта мантра описывает Махабхагаватам. Великую личность, которая все видит связанным с верховной личностью Бога. Есть три стадии осознания присутствия Верховного Господа. Аништа Тикари – это человек, находящийся на низшей стадии осознания Господа. Он приходит на место поклонения в церковь, в храм или мечеть, в зависимости от того, какую религию он исповедует. И поклоняется там Господу в соответствии с указаниями Писаний. Преданный, находящийся на этом уровне, считает, что Господь присутствует только в местах, специально отведенных для поклонения Ему, и нигде больше. Он не способен определить, какое положение занимает тот или иной человек в преданном служении, так же, как и понять, кто уже осознал Верховного Господа, а кто нет. Такие преданные следуют шаблонным представлениям и нередко враждуют между собой, считая, что какой-то один тип поклонения лучше другого. Такие, конечно, тикари, находящиеся на низшей ступени преданного служения, называют преданными материалистами, которые еще только стараются освободиться от материальных уз, чтобы достичь духовного уровня. Здесь описывается три ступени осознания Бога. Вот первая ступень, это низшая ступень, конечно же, называется канишка. Афикари. Нишка означает твердая вера, устойчивое сознание, нишка. Канишка означает до этого. Он еще не устойчив. Вере его, как бы, сознание не расширено. Он пользуется узким, суженным сознанием, поэтому в его понимании Бог присутствует именно в храме. В его храме. Потому что в другом храме он не знает, сомневается, присутствует ли там Бог. Не говоря уже вне храма. Присутствует ли Бог там, где идут войны, скажем, или где люди материалистичный образ жизни ведут, он не видит там ничего, кроме вот этих внешних событий. Он не понимает, не сознает Бога широко. И то есть он видит материальными глазами и часто ссорится по этой причине, противопоставляет себя, свою веру с другими верами. Если он вегетарианец, то он ненавидит мясоедов, не любит их, он тоже конфликтует с ними. Это, конечно, тикарь. Он не может жить в мире. То есть у него есть вера определенная в Бога, но еще не развиты духовные качества. Он имеет все недостатки материальные. Имеет зависть, имеет жадность, имеет похоть, имеет все гнев, раздражение, все это в нем есть. Поэтому на таком уровне, уровне конфликта. И вот мы видим, что если религия находится на таком уровне, она начинает враждовать с другими религиями уже организованно. То есть лидеры такой религии, да, они, конечно, тикари, они также будут враждебно относиться к другим конфессиям. Но предполагается, что лидеры конфессии должны быть уровня второго. Читаем второй уровень. Чтобы как бы этот мир сохранить, чтобы предотвратить вражду, необходимо, чтобы лидеры конфессии должны быть на втором хотя бы уровне. Это касается глав государств тоже. Чтобы прекратить вражду, чтобы главы государства тоже должны быть на втором духовном уровне. Все, кто достиг второй ступени преданного служения, называют Мадхьяма Атикари. Мадхьяма значит середина, он еще не достиг вершины, но он уже сошел с низшей ступени. Эти преданные видят различия между четырьмя типами живых существ. Вот послушайте внимательно. Очень важно для лидеров. Я вас уверяю, если кто-то обретет это видение, что описывается здесь, вы станете большим лидером. Вы много пользы принесете людям всем. Первое. Он видит, значит, Верховного Господа. Различие видит между четырьмя. Первое. Верховным Господом. Второе. Преданными Господа. Не удивляйтесь. Многие как бы духовные люди и псевдодуховные люди не видят такого различия. Потому что их концепция, которой руководствуются, это слияние, да, души с Богом. В их понимании достигший сознания Бога становится Богом. Не видит различия между этими. Нет этого разума. Есть такие концепции. Это не Мадхьяма Атикари, поймите, это все еще Канишка Атикари. Значит, есть различия между Верховным Господом, второе, преданными Господа, третье, невинными людьми, которые ничего не знают о Боге, это невинные люди называют. В чем их невинность? Они не просвещены. Они живут греховно по привычке или по традициям общества. Но сами по себе этот образ жизни они не пропагандируют. Они страдают. И это невинные люди. Когда они узнают, понимают науку о Боге, они меняют образ жизни легко. Они не привязаны к такому образу жизни греховному. Они тут же его страдают. Это невинные люди. И четвертое, атеисты, которые не верят в Господа и ненавидят тех, кто занят служением Ему. Вот Мадхьяма видит, кто такой атеист, богоненавистник, кто такой невинный материалист, человек невинный, кто такой преданный и кто такой Верховный Господь. Вот четыре вещи нужно ему знать, различать. И Мадхьяма Тикари по-разному ведут себя с теми, кто принадлежит к этим четырем категориям. Вот она мудрость, смотрите, по-разному. То есть люди разные, мы должны знать, что мы должны вести себя в соответствии с их природой. То есть это мудрость называется. То есть, конечно, тикари не различают эти категории, поэтому он одинаково общается со всеми. Много поэтому ошибок совершает человек на этом уровне. Но Тьямов не совершает таких ошибок. Он поклоняется Господу, видя в нем объект своей любви. Так, значит, Господу он поклоняется. Естественно, да? Нижний Викарий тоже поклоняется Господу.
Итак, Матхьяма поклоняется Господу. Это первая категория, которую он видит. Видит Верховного Господа. Не только в своем храме. Не только в своей конфессии. Видит повсюду. Матхьяма Тикари, он называется, у него одна нога в духовном мире, другая нога в материальном мире. Он способен различать вот эти материальные градации и сознавать также духовную природу. Поэтому он может хорошо различать, что благоприятно в этом мире для духовной жизни, что неблагоприятно для духовной жизни. Вот, конечно, Тикари может не различать. Многие верующие люди, они могут есть мясо, принимать интоксикации, совершать много грехов, просто идут и каются, и говорят, этого достаточно. Они не понимают, что в этом нет духовного прогресса. Есть вера, а прогресса нет, видите. Наоборот, да, даже с такой верой можно деградировать. Это, конечно, Матхьям прекрасно понимает, он может помочь прогрессу общества. Он может как бы остановить грех. Может указать, вот это плохо, а вот это хорошо, и разъяснить людям так, чтобы они приняли это. Убедительно. Это Матхьяма, то есть он как бы проповедник сильный. И так мы видим, что лидеры общества должны научиться различать, конечно же, отличать грех от добродетели, не путать эти вещи, и религию от безбожия. Не просто руководствоваться какими-то политическими или экономическими соображениями. Итак, поклоняется Господу, видя в нем объект своей любви. Любовь для Бога. Дружит с теми, кто занят преданным служением. То есть дружит с преданными, духовными людьми. Опять же, здесь не имеется в виду только в своей конфессии. Духовные люди могут быть в любой конфессии. Есть как бы, ну, продвинутые личности, великие, святые существуют во всех традициях. Матхьяма Тикари видит эти вещи, почитает, как бы дружественно относится к любой религиозной системе и к тем людям, которые следуют этой системе. Он уважает их очень. Например, вы должны радоваться, да, неважно, в какой вы конфессии находитесь, радоваться то, что мусульмане следуют, когда следуют своей религии, христиане, когда следуют своей религии, когда буддисты избегают насилия и следуют ахимсе в своей религии. Вы должны радоваться, что, значит, мир в порядке. Верховный Господь этим людям всем дал различные религии, чтобы они следовали. Если они следуют, значит, мир в порядке. То есть Господь дал им это все. Порядки. Матхьяма чувствует, что это хорошо. И так, дружественные отношения. И стараются пробудить любовь к Богу, дремлющей в сердцах невинных людей. То есть им нужна помощь. Но обычно невинные люди, они не практикуют ничего духовного. Они живут как обыватель внешне, подражая материалистам. Вот у них есть там машина материалистов, я тоже машину, чтобы да, не ударить в грязь лицом. Как-то я должен жить, чтобы меня уважали. Я тоже должен иметь вот какие-то такие вот вещи. Квартиру, машину, там зарплату, хорошую должность. Вот это человек. Он не стремится, собственно, к этим вещам. Он не пробивается куда-то там во власть, допустим. Он не хочет кого-то там обманывать или свергать силой. Не собирается, нет. Он просто хочет жить счастливо, но не знает как. И обычно эти люди, они хотят, ну, любви. К жизни, к Богу, вот, к другим живым существам, жить любовью. И вот у этих людей можно пробудить любовь к Богу дремлющую. Невинные люди называются. И избегать атеистов, осмеивающих само имя Господа. Вот, атеистов-демонов, агрессивных людей, да, нужно избегать. Не вступать в конфликт, лишние силы не тратить. Как говорил Прабхупада, в этом случае собаки лают, караван идет. Не обращайте на них внимания. Просто продолжайте свою духовную деятельность, развиваться духовно. Не тратьте силы на эти вот. На вражду вы осквернитесь, общаясь с такими демонами. Это матхьяматикари. Так запомнили, да? Что он различает? Он видит Верховного Господа везде и во всем. Он дружит со всеми духовными людьми, с преданными Господа. Он просвещает, помогает невидимым людям пробудить дремлющую любовь к Богу и избегает демонов-атеистов. Вот четыре типа. То есть этот человек может жить в мире таким путем. Различаете четыре категории. Вот. Иногда нас спрашивают, а где эти демоны, как их вот увидеть, по каким признакам демонов увидеть можно? И по каким признакам можно увидеть преданных? Этот вопрос также ставится и в шастрах. Ну, в спектаклях и в кинофильмах про демонов их изображают обычно ужасным образом, с клыками такие демоны, знаете, страшные глаза на выкате, с когтями, вот так можно узнать демонов, да? Это образ театральный, конечно же. А демон, он приспосабливается к любой традиции, к любой цивилизации. Он может играть роль даже святого человека. Они умеют владеть майей, иллюзией, подражать умеют очень хорошо. То есть главная их культура – это подражать высокому уровню, делать вид. Это написано в Пуранах, есть история о царе Паундраке. Царь Паундрака жил 5000 лет назад, когда Кришна являлся в этот мир, жил в то время царь Паундрака, и он был уверен, что он верховная личность Бога. Такой был самоуверенный, такой высокомерный был царь. Не один он был такой, но вот один из таких глупцов был Паундрака, его имя было. И он возомнил, что он сам Вишну, и он стал подражать, как это в храмах, да, вот образ Вишну есть, божества, он также описан в писаниях, в ведах, как он выглядит, какие атрибуты в его руках, вот какая гирлянда, какая корона, на какой колеснице он ездит, когда приходит в этот мир, да, ну, то есть его окружение, атрибуты там описываются. И Паундрака все это скопировал. Такую же корону ему сделали, золотую, гирлянду в аджаянте до самых стоп, одежды желтые, шафрановые, четыре руки себе приделал, еще дополнительные две, искусственно взял эти атрибуты, колесница и вот этот вид, он стал имитировать его, и он убедил своих подданных в том, что он верховная личность Бога. То есть у него были определенные мистические ситхи, способности. А вы знаете, что если людям показать какой-то трюк мистический, они вас могут принять за какого-то святого или даже воплощение Бога, обычные люди. И царь Паундрака это как бы успешно сымитировал. Это была имитация. И он написал письмо Кришне в Двараку, что ты незаконно захватил мои четыре атрибута. Ты носишь гирлянду в аджаянте, носишь шлем, подобно как Верховный Господь. На самом деле я Верховный Господь, а не ты. И ты должен предаться мне, склонить свою голову передо мной, отдать все атрибуты, вернуть мне. Я источник всего мироздания, он стал описывать себя из Писания, да, применительно к себе. Кришна рассмеялся и сказал, да, бросаешь вызов, будем сражаться. И голова Паундраки слетела с плеч. Говорит, вот, я возвращаю тебе первый свой атрибут, мой диск, Сударшана чакру. Ну, пустил, и Паундрака не смог ничего с этим сделать. Итак, люди делают вид, что они великие, что они могущественные. Потом просто они все умирают, их забывают. Вот такая история, видите, с этой имитацией. Итак, демоны могут имитировать кого угодно. Религиозных, нерелигиозных. В зависимости, что престижно, они тут же примут эту форму. Мимикрия называется в природе. Или образ хамелеона. Выше матхьяматикари стоит уттаматикари. Вот как раз о нем и речь шла в этом тексте сегодняшнем, в шестом тексте. Который все видит во взаимосвязи с Верховным Господом. Все. Такой преданный не делает различий между атеистами и верующими, а смотрит на каждого как на неотъемлемую частицу Бога. Видите, у него нет разницы между преданным и непреданным. Он видит как бы в вечности не эти характеристики временные видит, он их вообще не замечает. Ну, не придает значения настолько, что не замечает. А видит как бы другую суть, главную суть, что все они души, одинаковые души. В разных ролях, с разной, конечно, кармой, это понятно. Но суть одна и та же. Животное, человек, демон там, или полубог. Он не видит никакой разницы. На духовной платформе таких различий не существует. Это Уттама Адхикари. Уттама означает тама, тамас, тама означает тьма. Ут означает над. Над как бы невежеством, над материальной как бы природой его сознания уже. Возвышенная личность. Величайший преданный. Он знает, что между образованным браманом и бродячим псом нет принципиальной разницы, так как и тот, и другой является неотъемлемой частицей Господа, хотя и находится в разных телах, полученных ими в результате качественно различной материальной деятельности в прошлой жизни. Вот что он видит. Что тело, которое имеет живое существо, это просто результат деятельности прошлой жизни, не больше этого. Результат деятельности. Сама же личность отличается от этого результата. Он понимает, что частица Верховного Господа, воплотившаяся в теле брамана, не злоупотребляла своей независимостью, предоставленной ей Господом, а частица Господа, находящаяся в теле собаки, неверно использовала свою независимость и потому наказана законами природы и заключена в тело животного. Вот что он видит. Есть люди на свободе, есть люди, находящиеся в заключении. Осужденные люди существуют. К ним по-разному относятся. Осужденных людей там очень сильно как бы, ну, наказывают. Условия жизни, отношения там очень тяжелые. Ну, страшные там отношения бывают в тюрьмах. И тюремщики также к ним относятся хуже, чем к животным иногда. Но просвещенный человек понимает, что между ними разницы нет, те и другие люди. Просто прошлая деятельность у них разная. Эти люди нарушали закон, поэтому оказались в таких условиях. Если они исправятся и не будут нарушать закон, они снова станут свободными людьми. Поэтому его задача, Уттама Адхикари, вдохновлять всех на преданное служение, а не разделять их, как делает Мадхьяма Адхикари. Что Мадхьяма Адхикари, когда проповедует, он обостряет эти отношения. Демоны борются с преданными всегда. Мадхьяма Адхикари, ему все равно придется, так или иначе, приходится сталкиваться с какой-то конфронтацией. Многие люди ненавидят духовные движения, настоящие духовные, когда ну, принципиально люди следуют, да, духовным правилам, материалисты ненавидят таких людей. И приходится сталкиваться с конфронтацией. То Уттама, он не проповедует, не вводит людей в заблуждение. Он просто молится за них. И это очень могущественные молитвы. Например, Уттама Адхикари в христианской традиции, конечно, это Иисус Христос. Мусульманская традиция – это пророк Мухаммед. Это люди, личности, которые дали мировые религии. То есть они изменили ту религию, которая была, возвысили ее. Одна личность, да, это Уттама называется, сверхтьмы. Они имеют право критиковать фарисеев, книжников, догматиков, обывателей, лицемеров. Они имеют право вести религиозные войны, потому что они Уттама Адхикари. Тот, кто не Уттама Адхикари, не имеет таких прав. Должен избегать конфликтов. И Уттама Адхикари, он может как мессия исправлять, критиковать, как бы вот объявлять войну майе, как говорится. Он уполномочен для этого. Поэтому да, вот многие люди сейчас думают, вот религиозные войны, но это не религиозные войны сейчас, это ложные пророки воюют. Ложные пророки, не настоящие пророки. Мы должны с вами знать, что мы следуем за пророками, мы не являемся пророками сегодня. Мы еще не научились следовать пророкам, а уже хотим стать пророками. Нам нужно стать Мадхьяма Адхикари сначала, сойти с платформы Каништа. Боже мой, еще даже большинство людей до этого уровня не дошли, еще веры не имеют. Вот. Поэтому Уттама Адхикари как бы для всех приносит, всем приносит благо. И живому, даже неживому. не обращая внимания на разницу в действиях брамана и собаки. Уттама-адхикари старается принести благо обоим. Такого образованного преданного не могут сбить с толку материальные тела, его привлекает духовная искра внутри тела. Те, кто подражает Уттама-адхикари, провозглашая идеи всеобщего равенства и братства, но в своем поведении руководствуются телесной концепцией жизни, являются лжефилантропами. Идею всеобщего братства следует усвоить от Уттама-адхикари, а не от глупых людей, которые не понимают природы индивидуальной души и сверхдуши, полной экспансии Верховного Господа, пребывающей всюду. Итак, были такие социалисты, утописты, помните, нас обучали в школе этому. То есть они уже предвидели, да, что мир должен меняться как-то к лучшему, что должно быть какое-то братство, равенство между людьми. Это социалисты-утописты их называли, потому что это была утопическая идея, казалось, невыполнимая. Эту идею подхватил, развил Энгельс и Маркс, в свое время немецкие, значит, деятели, философы и деятели, выдающиеся, материалисты, материалистичные. Они тоже заговорили об этом, что именно капитал является причиной вот этих разделений на классы людей, неравенства, и нужно вот как-то что-то с капиталом делать. Они уже пришли к какой-то материальной, как бы, вот причине, как бы, как будто нашли. И Ленин, как бы, вот он уже капитал этот вот упразднил. Социализм, да, был установлен в то время. Но в чем, как бы, ошибка? Здесь говорится, что они не были на духовной платформе, не были Уттама-адхикари. Поэтому их филантропия была, ну, фальшивой, несостоятельной, утопической. А вот Уттама-адхикари способен людей поднять до уровня равенства и братства. Как? Не при помощи упражнения капитала, а при помощи упражнения зависти, о которой говорится в этом тексте. Вот какая мощь, видите? Коммунизм возможен, если люди освободятся от зависти. Не от денег, а от чувства собственности. Вот в этом ошибка была материалистов. Они не видели духовными глазами, они видели материальными глазами, как даже не коништ, а просто обычный материалист, атеист. И вот эти атеисты работают с этим отражением. Но поскольку оригинал не меняется, их мотив не меняется, жадность остается, в человеке зависть остается, отождествление с телом, национализм остается, они ничего не могут делать с этими вот явлениями. Они снова и снова повторяются в разных формах, разных измах. То фашизм, то шовинизм, то национализм, изм, изм. Но это один и тот же изм. Телесная концепция жизни. Материализм, буквально, это одним словом. Все это материализм. И, значит, когда приходит Уттама-адхикари, вот в этот момент наступают реформы в мире. Острые реформы. Как Иисуса, допустим, распяли на кресте, это была очень, как бы, ну, острая ситуация в мире, в его проповеди. Мухаммед, пророк, приходил, там войны начинались, тоже все обострялось. Не так, что только духовные люди обостряют ситуацию. Материалисты постоянно живут в вражде. Они воюют без всякой даже причины, нет причины, чтобы люди убивать за то, чтобы просто нефть добыть где-то или золото. Они убивают друг друга просто из-за золота или нефти. Золотая лихорадка – это уже сумасшествие. В этой мантре Шри Шопанишад недвусмысленно говорится, что человек должен наблюдать, то есть смотреть на вещи под определенным углом зрения. Это подразумевает необходимость следовать предыдущему ачарье, совершенному учителю. То есть глазами духовного учителя, то есть мы смотрим на этот мир. Духовный учитель проповедует по всему миру. Это его главная роль. Нести духовные знания всем без исключения. Это платформа Мадхьяма и Уттама. Всем без исключения это Уттама. Мадхьяма означает проповедь, потому что Уттама он не проповедует. Он действует совершенно другим образом, он даже не проповедует, не излагает. Господь Чайтанья, когда приходил, это вот он дал пример Уттама-адхикари в высшей степени, в Фактически он не проповедовал, почти ничего не говорил. Просто воспевал святое имя, и все люди, и даже живые существа в животной форме жизни танцевали вместе с ним, освободившись от зависти телесной концепции. Вот такое было чистое, могучное влияние Уттама Адхикари. Харидас Такур еще есть пример. Это его спутник, вечный спутник Харидас Такур. Его зовут Намачарья, называют. Намачарья – это Уттама Адхикари, совершенный, в совершенстве знающий науку воспевания имени Бога. Он воспевал 300 тысяч имен ежедневно. То есть практически круглые сутки. Он, может быть, там часа, час-полтора оставался на сон, немножко на еду, и постоянно он находился в этой медитации. И он почти не проповедовал. В основном воспевал святые имена, повторял их чисто. Но люди знали, что если Харидас Такур поселяется где-то недалеко, то все это место начинает умиротворяться. Умиротворяться и процветать. Просто от его присутствия, как знаете, святое место таково. Вы, наверное, были в святых местах. Мы бывали в разных святых местах в России, там, или в Индии, или за рубежом, в Европе. Есть святые места повсюду в мире. И в любом святом месте вы чувствуете как минимум умиротворение. Там даже собаки не лают на людей. То есть даже ну, живые существа там по-другому себя ведут. Это влияние святого места. А что означает там был Уттама Адхикари. Когда-то жил, может быть, там его самадхи или мощи захоронены. Я помню, мощи Александра Свирского мы видели под Санкт-Петербургом. Есть такой монастырь. Этот отшельник жил там в свое время, вот, в глухом лесу. Медведи помогали ему там жить, даже строить что-то. Вот таким он был, Александр Свирский. Эти нетленные мощи, они до сих пор там сохранены еще, по-моему, до революции он там был. Они чудом сохранены были. И атмосфера все чувствовали, мы все чувствовали эту атмосферу там. Удивительная атмосфера счастья внутреннего. Это вот святое место. И вот Уттама Адхикари, где бы он ни появился, говорится, там то место становится священным, умиротворяющим, пробуждающим счастье, любовь к Богу. Говорится, что на Уттама Адхикари достаточно просто посмотреть, чтобы начать, чтобы сразу вспомнить Бога. Просто посмотреть, чтобы вспомнить Бога. Помните, да? Кто это был? Это был Петр, по-моему. Я не помню, простите меня, я сейчас забыл. Можно напомнить, из 12 апостолов тот, кто был сборщиком податей изначально. Или Матфей. Да, возможно, это был Матфей. Нет, не Петр, Матфей, скорее всего, был. Он собирал подати, а люди не любят таких. Не любили сборщиков налогов, они их всегда отбирали, там, обкрадывали. В долги вводили, в общем, не любят таких людей. И у них на уме одни только деньги, у этих сборщиков налогов, податей. Но Иисус подошел к нему на улице и сказал, брось все эти деньги, он там собирал, представьте, подати, денег куча была у него. Он говорит, брось эти деньги, иди за мной. И бросил деньги и ушел за Иисусом Христом. Вот такое чудо, видите, может произойти с человеком. Так он и стал одним из апостолов, из сборщиков подати. Остальные были просто рыбаки. Люди не какого-то, знаете, сословия высокого. Рыбаки, сборщики подати. Он проповедовал также просто блудницам, пьяницам, возвышая этих людей. Это чудо, чудо. Фарисеи его критиковали и говорили, как ты общаешься с такими низкими, если ты пророк. Он говорит, ну, врач нужен среди больных, а не среди здоровых. То есть это могущество Уттама Адхикари. Но Уттама... Нужно понять еще одну вещь. Почему все-таки они проповедуют? Они все-таки что-то. Иисус проповедовал все-таки, да? И даже Харидас иногда проповедовал. Даже Господь Читания иногда проповедовал. Из сострадания, потому что они видят, что они все на пути к Богу. И когда-то они все равно эволюционируют, да? И они вернутся к Богу. Любая душа с течением времени. Так мир устроен. Пройдя через различные формы жизни, через испытания, через постепенно вот это вот эволюционное возвышение, мучительное. Они достигнут Бога рано или поздно, предадутся Ему. Но также у него есть сердце сострадания к тому, что люди в этом процессе сильно страдают, все живые существа, и собаки, и деревья, и обычные люди. Даже они не могут жить в мире, они могут падать с этого уровня. Им очень трудно. И вот энергия сострадания, каруна, шакти называется, она их как бы опускает ниже для проповеди. Они не утрачивают свою платформу утама. Но как бы из-за каруна шакти они приближаются к людям, начинают говорить, вот это плохо, вот это хорошо, вот это лицемер, это ложный священник, это настоящий священник. Они не питают вражды и зависти к ним. Но для людей говорят, чтобы они не запутывались. Потому что люди запутаны, они много ложных путей. Все принимают ложные пути сегодня. Каждый обманут, да? Поэтому утама, он опускается ниже и указывает, вот это ложь, вот это обман, вот это истина, вот есть парампара, оттуда берите, преемственность, не берите откуда угодно, да, откуда попало знание. Недостаточно быть просто великим человеком, чтобы стать учителем, нужно быть духовным человеком. Это, то есть утама-тикари, он может принять на себя роль такую, матхьяма, матхьяма-тикари. Но, конечно, он никогда не принимает роль каништа-тикари. Он не испытывает зависти никому, не должен. Санскритское слово, употребленное в этой связи, анупашьяти. Ану означает следовать, а пашьяти – наблюдать. Таким образом, слово анупашьяти означает, что не стоит воспринимать вещи такими, какими они представляются невооруженным глазу. Вместо этого нужно следовать по стопам предыдущих ачарьев. Как, да, увидеть мир глазами священных писаний или глазами наставлений ачарьев? Ачарья говорит, видит душу во всех формах жизни. Давайте попытаемся следовать этому взору. Да, ум может помочь, просто вспомнить об этом. Посмотреть на мир и подумать об этом. Попытайтесь, хорошее упражнение. Просто посмотреть, посозерцать мир такими глазами, вот в таком сознании. Вы увидите, потрясающую реализацию получите. Да, в дереве есть душа и сверхдуша. Вот, в пчела летит, там тоже есть душа и сверхдуша. Та же самая, такая же. Есть животные, птицы, тоже там есть душа и сверхдуша, также. Есть окружающие люди, которые нравятся, которые мне не нравятся, но у них у всех тоже есть душа и сверхдуша. Вот так, посмотрите, окиньте взором таким. Это анупашьяти называется. Пашьяти – наблюдать. Ану – значит наблюдать как? Те, кто выше наблюдают, те, кто выше видит меня. Вот так я могу развивать свои органы восприятия. Материальные недостатки не дают невооруженному глазу увидеть истинную природу вещей. Не выслушав высших авторитетов, невозможно обрести истинное видение. Самым высшим авторитетом является ведическая мудрость, которая поведана самим Господом. Ведические истины передаются по цепи ученической преемственности, начинающейся с Господа, который поведал их Брахме, Брахма Нараде, Нарада Вьясе, а Вьяса своим многочисленным ученикам. То есть мы читаем с вами Ишапанишат – это произведение, написанное Вьясадевой. Так же, как Махабхарата, Пураны, Четыре Веды, автор один и тот же. Современные как бы, вот исследователи они говорят, ну, вряд ли возможно, чтобы один человек создал столько произведений неслыханных. Говорит, нет, скорее всего, фальсификация. Скорее всего, это собрание как бы, знания, многих поколений людей. Как может один человек все это описать, даже помнить это все? Но вот здесь говорится, Вьясадева записал все веды. Но почему? Потому что получил от Нарады сверхсущества. Нарада Муни – это мудрец богов, говорится, среди богов, среди полубогов. Он не имеет обычно как бы человеческое сознание. Нет, у него тело нематериально, а духовно. Там нет речи о том, чтобы записывать книги, чтобы помнить или практиковать что-то в духовном теле. Вы как бы совершенны. Нарада, он как бы духовен полностью. Мудрец среди полубогов. И Вьясадев получил от Нарады это знание в сердце. Не книгу передал он ему, а в сердце вложил это знание. Это уттама. Он рассеял всю тьму в сердце Вьясадевы. Поэтому не удивляйтесь, что Вьясадева один смог записать все веды. При этом, чтобы записать все эти тексты, нужно было находиться в трансе. Сознание погрузить в Брахман нужно было. Иначе это невозможно. Поток должен быть. Представьте, сотни тысяч стихов, они должны быть все связаны еще. Напишите книгу. Вы знаете, как это непросто, да? Нужно разделы, вступление, там, завершение, развитие событий. Нужно умещать в своем сознании, в памяти такие вещи, уметь. И мы удивляемся, как это Толстой «Войну и мир» написал. Но у него была четкая, ясная стратегия этой книги. А здесь речь идет о Махабхарате одной, только где 800 тысяч шлок. Бхагавад-гите около 800 шлок. В Пуранах, в Бхагавата-пуране 18 тысяч шлок. То есть, если все взять Пураны, все Веды, то миллионы, миллионы шлок, получается, записал Ясадева. Непрерывно, не прерываясь, находясь в медитации. Вот. Но он сказал, что находясь в медитации, я не смогу писать. Я могу лишь выражать, говорить. Мне нужен писец, сверх какой-то, сверхсущество, которое может потом записывать, потому что речь пойдет о круглосуточной работе. То есть в трансе это возможно, да, без еды, без сна, без отдыха, в трансе возможно это сделать. В обычном состоянии невозможно, а перерыв – сложная вещь. Поэтому Ясадева поставил условие, что он запишет веды, но нужен писец, искал писца. И тогда полубоги выделили ему. Писца – это сын Господа Шивы, Ганеша, Господь Ганеша. Вы, наверное, видели его в индийской культуре. Он очень популярный, Ганеша, ему поклоняются все люди, очень любят его. Это полубог со слоновьей головой. Он устраняет все материальные препятствия на пути как бы, человеческого развития и дарует также богатство. И вот Ганешу попросили, Ганеша согласился. Он сказал, я соглашусь записывать, я смогу это сделать. У него тоже 4 руки, я могу менять руки. Вот я не нуждаюсь как человек в таком сне, в пище, я смогу успевать за Ясадевой. Но у меня одно условие. Я буду записывать только то, что понимаю. Если я не понимаю какую-то шлоку изреченную, я остановлюсь, буду думать, пока не пойму, потом продолжу. На этом они вот условились. И Ясадева погрузился в транс. Ганеша сел за письмо. И, наконец, поток пошел. Ясадева начал говорить. И все же Ясадева был, имел человеческое тело, находясь даже в трансе таком. И все же это тело истощалось. Уставало. И тогда Ясадева произносил очень сложный текст какой-нибудь. Сложный для понимания. И Ганеша останавливался и медитировал. В это время Ясадева совершал омовение, принимал немного пищи, успевал. Садился, Ганеша, и продолжал все дальше. Вот такая история мистическая. Так были записаны веды. Поэтому Махабхарату, когда вы читаете, это, собственно, изложение событий, история планеты. Но там иногда встречаются очень сложные философские тексты, которые мы не можем понять. Спрашивают, зачем, да? Это для Ганеши было сказано. Ганеша, подумав, мог понять. Мы даже если подумаем, все равно не разберем. Итак, Вьяса передал многочисленным ученикам, которые потом развивали различные разделы вед, еще появились дополнительные науки, такие как Аюрведа, Тхануруведа. Это уповеда называется, вспомогательные, косвенные еще науки. И так получается объем, конечно, колоссальный, где описаны еще дхарма, шастры, где даются описания обязанностей варн и ашрамов. Также еще даются, это детали уже. Обязанности для каждого класса, типа людей еще обязанности существуют, для того, чтобы они продвигались духовно. Все это описано. И философия, и история планеты. История планеты описана до начала Кали-юги. Кали-юга описывается в общих чертах, что это за эпоха сегодняшняя наша. Детали не описываются, потому что океан порока. Не детализируется Кали-юга. Веды описывают только деяния великих личностей. на самом деле великих личностей. В Кали-югу это океан порока, даже лидеры общества не соответствуют, поэтому не описывается подробно век Кали исторически. Есть просто некоторые пророчества и предсказания. Сейчас издается много комментариев к священным писаниям, но большинство комментариев не принадлежат к цепи ученической преемственности, идущей от Шрилы Вьясадевы, составителя ведического канона. Последним самым совершенным и многочисленным трудом Шрилы Вьясадевы является Шримад Бхагаватам, естественные комментарии к Веданта Сутре. Кроме того, есть еще Бхагавад Гита, которая была поведана самим Господом и записана в Вьясадевой. Это самый важный из богооткровенных писаний, и любой комментарий, противоречащий принципам Гиты или Шримад Бхагаватам, является неавторитетным. Учение Упанишад, Веданты, Вед, Бхагавад Гиты и Шримад Бхагаватам полностью согласуются друг с другом, и никто не должен пытаться делать какие-либо выводы, касающиеся Вед, пока он не получит наставления от тех, кто принадлежит к школе Вьясадевы и верит в существование личности Бога и его многообразных энергий, описанных в Шри Упанишад. То есть есть разные философские системы, но немногие из них опираются на знания о личности Бога. Почти сейчас таких, то есть, собственно, таких не осталось, честно говоря. Вот кроме тех, кто следует Шримад Бхагаватам, Бхагавадгите. Все остальные философские и религиозные системы не имеют таких знаний сегодня. Сегодня оно утрачено. Ну, поэтому вот эти книги, они распространяются с этой целью, чтобы люди узнали. Узнали все конфессии об этом, обычные люди, лидеры общества, чтобы узнали о верховной личности Бога, то есть о главной сути всех вед. В соответствии с Бхагавадгитой 18.54, Уттама Тикари может стать только тот, кто достиг стадии освобождения Брахма-Бхута и в каждом живом существе видит своего брата. Политики, которые всегда преследуют ту или иную материальную выгоду, не способны обладать таким видением. Тот, кто подражает поведению Уттама Тикари, служит материальному телу других людей ради славы, в расчете на какое-либо вознаграждение, но он не способен служить духовной душе. Такие имитаторы ничего не знают о духовном мире, но Уттама Тикари видит в материальном теле душу и служит ей как духу, и тогда материальное благоденствие приходит само собой. Видите, как все просто. Избавиться от зависти, и все придет само собой. Ну вот мы ровно час с вами. Мы закончили комментарии к шестой мантре Шри Упанишад. В следующий раз мы будем читать мантру седьмую. Значит, вкратце повторю. Шестая мантра описывает видение Уттама Атхикари. Что он видит? Еще раз прочитаю текст. Текст для нашего как бы наблюдения очень важно, да? Тот, кто видит все связанным с Верховным Господом, кто смотрит на все существа, как на его неотъемлемые частицы, и ощущает присутствие Верховного Господа во всем сущем, никогда не питает ненависти кому-либо или чему-либо. Но давайте осваивать вот эту шлоку. Применять, когда мы наблюдаем мир, общаемся друг с другом. Иногда нужно вспоминать вот эту шлоку. Итак, пожалуйста, будут ли у нас сегодня вопросы?
Ольга Хаустова. Действия, совершенные в ситуации конфликтов, анализируешь лишь после. Как научиться во время реагировать, чтобы оценить ситуацию, не реагировать на проявление бунта? Можно ли какой-то практический пример?
Анализа недостаточно, конечно, вы правы. Анализируешь после обычно в состоянии, скажем, гнева, раздражения или аффекта. Мы не можем контролировать свой ум и разум. Духовные знания как бы отлетают далеко куда-то. И вот глаза застилают вот этот гнев, эти чувства раздраженные, и конфликт возникает. Поэтому анализ потом, когда мы успокаиваемся, когда умиротворяется, мы понимаем, что наговорил я лишнего, тоже надо признать, но этот человек ужасно себя ведет, я что я мог сделать? В общем, мы обычно так сетуем, да? И происходит как бы во время анализа у нас аргументация. Что такое аргументация? Мы оправдываем себя так или иначе. И все-таки обвиняем того человека, который побудил нас вот вести себя так. То есть он стал причиной как бы нашего гнева. И пока мы вот на уровне аргументации, то платформа ума, трансформации не произойдет. Это будет повторяться снова, снова, бесконечно, как волны в океане. Вот штиль в океане. Думаете, ну все, теперь я спокоен. Все, я достиг совершенства. Вот ветер подул, опять волны, видите? Вот кто-то опять что-то сказал или как-то вот сделал что-то не так, и опять ветер подул у меня в голове, и опять началось беспокойство. И так бесконечно, погода меняется, вот так происходит. То есть аргументация. Я себя оправдываю. Вот в чем как бы вот это вот повторение ошибок, да, причина. Когда вы повторяете мантру, практикуете медитацию, то есть вы повторяете имена Бога, обязательно мантры – это имена Бога. Ом – это тоже обозначение Бога. Но лучше имя – личностное Бога. Тогда происходит как бы аргументация ослабевает. Почему? Потому что вы руководствуетесь уже вот этим знанием. Имя Бога напоминает вам о Боге постоянно, каждый день. Оно входит в сердце, и постепенно вы начинаете видеть, что этот человек делает мне неприятные вещи, но в его сердце тоже сверхдуша находится, как и в моем. Что сейчас делает сверхдуша, когда мы ругаемся? Наблюдает за нами. Вот тогда вы сможете трансформироваться. Когда обретаете вот это сознание, присутствие Бога. И присутствие Бога начинается именно со слушания его имен. Сам я должен повторять и слушать, чтобы в своей жизни почувствовать присутствие, внутри себя почувствовать присутствие Бога. Обычный человек не чувствует эти вещи. Он говорит, у меня совесть, вот все, что он может сказать о Боге внутри. Моя совесть. Но эта совесть тоже относительная и тоже сложно ее понять. Нужно понять безотносительно Бога. Да? Он беспристрастен. Он не вступает в конфликт, когда мы ругаемся. Он беспристрастно наблюдает. И присуждает реакции за наши ошибки каждому. Говорится, что если вы оскорбляете человека словами, с ненавистью, и он вам не отвечает на это, то все как бы, его греховные реакции переходят к вам. Вот что происходит. Вы опускаетесь ниже в этом процессе. Как оскорбитель вы обретаете больше и больше плохих качеств, оскорбляя других людей. Если вы оскорбляете кого-то, да, и он отвечает вам, вы на одном уровне, вы уничтожаете друг друга сами. Что? В этом процессе вы настолько привязываетесь к своему недоброжелателю, что думаете о нем постоянно, как о враге. То есть ваш ум оскверняется взаимно. Но если вы терпите, когда вас оскорбляют, вам трудно это, конечно же. Это трудно терпеть, когда вас оскорбляют, унижают. И не отвечаете ничем. Просто о Боге думаете. Вы очищаетесь. Ваши греховные реакции переходят к этому человеку. Вы его уже наказали таким образом. Вам не нужно отвечать. С духовной точки зрения он уже наказан, видите, вами. Вам не нужно отвечать на оскорбление оскорблениями, становиться тоже оскорбителем в итоге. Оставайтесь самим собой, свободным, независимым. Об этом был вопрос? Я не помню вопрос.
Галиция Наталья спрашивает. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. А мы по милости из своей сады не можем перейти с платформы Канишки на платформу Мадхьямы. И в чем наша ответственность, чтобы перейти от зависти к любви? Спасибо.
Да, нужно. Вот этот вопрос, можем ли мы, я бы его перефразировал, мы должны это сделать, если мы серьезно относимся к духовной жизни, то мы должны это сделать. Конечно, Тикари, платформа ненадежное. Скорее всего, он падет, если не поднимется. На этой платформе долго нельзя располагаться. Она чревата как бы последствиями плохими. Сколько религиозных людей становятся атеистами, смотрите. Все падают оттуда. Потому что нужно подняться выше, на более твердую платформу. Ништха. То есть каништа, тут ништха. Твердую веру обрести. А твердая вера, она уже открывает вкус, ручи. Куда вы пойдете от этого вкуса? Разве уйдете от этого счастья? Поэтому нам необходимо. Значит, четыре вещи нужно различать. Давайте учиться. Любовь – это к Богу направляем. Дружба со всеми духовными людьми, с преданными, дружески располагаемся. Невинным помогаем людям, делаем это для них что-то, для их просвещения духовного. И демонов-агрессоров, пожалуйста, избегайте, не вступайте в конфликты. Это вот действуйте так на духовном уровне. Вы станете миротворцами. Эри Матхьяма Тикари. Значит, нужно проповедовать, не ввязываться в конфликты, дружественно относиться к преданным и любовь выражать каждый день Богу. Это Матхьяма Тикари.
Сундар Говинда Дас. Хари Кришна, примите мои смиренные поклоны, дорогой Гуру Махарадж. Вопрос. Вчера вы сказали, что Кришна дает Арджуне разные имена. Значит ли это, что Арджуна рождается неоднократно?
Нет, в этой жизни у него много качеств у Арджуны. Поэтому разные имена. В прошлой жизни они были Нара Нараяна, описывается Махабхарате. Нара и Нараяна. Нара это был Арджуна, Нараяна был этот Кришна. Их как бы экспансия. И эти имена, которые описываются в Бхагавад-гите, относятся к этой жизни Арджуны.
Анирудха Дас. Индра регулярно похищал жертвенного коня у царя Притху, несмотря на то, что сам Господь Вишну присутствовал на жертвоприношении. Как это понять? Спасибо.
Так и понять? Вот это, таков Индра? Он такой могущественный? Для него это доступно, поймите. Для нас, самого Господа Вишну, доступно только в храме, да? В храм увидеть там Мурти. Нам нужно еще почувствовать, что вот Бог присутствует, да? Через практику. И для Индры доступен, Даршан доступен, он видит Господа Вишну неоднократно в своей жизни. Иногда принимает участие в каких-то там играх. Господь Вишну часто убивает врагов Индры, защищает Индру. Поэтому для Индры это доступно, и с этой точки зрения ему привычно присутствие Господа Вишну. Ничего удивительного.
Сундар Говинда Дас еще спрашивает. Наша задача — направлять внимание на Кришну. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как избегать неблагоприятного внимания?
Не создавайте сложных каких-то систем йогических. Это хороший вопрос. Но техника очень проста. То есть техника бхакти, она очень простая. Это не аштанга-йога. Просто повторяйте святые имена и слушайте. Но каждое утро. Поднимайтесь пораньше, делайте это. Вот и весь метод. С этого все начинается, уже как бы основа какая-то закладывается. Когда будет основа, вам будет легко двигаться самим. Много понимать, читать, общаться, вы обретете квалификацию естественным образом в этом процессе, общаясь с преданными, занимаясь служением. Но платформа – это воспевание святых имен. Не забывайте об этом. Нельзя ее заменить ничем другим. Век Кали ничто другое не дает нам опоры такой надежной. Никакой другой путь. Только воспевание святых имен Бога. Вот давайте на это обратим внимание.
В духовной практике рекомендуется давать прибежище и самому принимать прибежище. Можно ли находить прибежище в общении среди равных, если общение со старшими физического нет?
На прибежище это духовное, да, духовное понятие, не физическое понятие. Физическое понятие прибежища — это берлога какая-нибудь, нора, допустим, там, квартира, не знаю, что там. ванна, туалет, вот прибежище наше. И кухня. Кухня, спальня, ванна, туалет. Все, достаточно. Это прибежище в материальном мире. Так? А духовное прибежище означает, что мы принимаем наставления, прибежище в наставлениях духовных людей. В этом смысле мы все приняли прибежище Шрилы Прабхупады. Уже читаем его книги, видите, опираемся на них, обсуждаем. Это работает. Мы защищены этими наставлениями, этим знанием. Дает нам полное прибежище. Духовное. Даже когда тело будет стареть и разрушаться, вы будете иметь прибежище. Духовное прибежище всегда. Даже в момент смерти Прабхупада не забудет нас. И мы не забудем его. Итак, высшее прибежище – это Кришна. Если даже не присутствует физически, он во всем и везде. Вот мы учимся это так видеть. И вот этот вот разум, который нам дает, мы тоже принимаем прибежище в этом разуме и в знании. С друзьями. С друзьями очень важно принять прибежище также у друзей. Потому что друзья, они могут быть откровенными, делиться опытом. Это крайне важно для утверждения веры. Что иногда человек не понимает на правильном пути, неправильном, о деталях. Раньше, говорит, ложился, сразу засыпал. Раньше ложился, сразу засыпал, а сейчас, говорит, ложусь, начинаю засыпать, вдруг включается ум, я не могу спать. У тебя такое было? И вот мы общались. Я говорю, да, иногда такое было, когда сильно, там, скажем, был стресс испытал какой-то, или вот тогда такое случалось, что он включается действительно, и вот вы не можете ничего с этим поделать. Бессонница. Ну, надо успокоиться, там то-то, то-то. Вот такие вещи вот обсуждают. Друзья любые вещи обсуждают. То, что их волнует, беспокоит, здоровье, даже духовное здоровье, понимание философии. Все тонкости жизни, да.
Михаил Вакула. Как использовать плоды своего труда для служения Кришне? Что на практике означает использовать деньги для своего духовного прогресса?
Берешь деньги, идешь в магазин, покупаешь продукты хорошие, идешь на кухню, потом к себе домой, готовишь, предлагаешь Кришне, потом ешь. Все, что сложно. Уже ты используешь деньги для духовного прогресса своего. Это первая часть. Но когда ты ешь прасад таким образом, да, для того, чтобы пищу предлагать, конечно, тебе нужно алтарь сделать дома. Видишь, уже прогресс какой, уже дом изменится у тебя. А чтобы алтарь сделать и установить дома, должна быть чистота, и на кухне тоже. То есть стандарты высокие, значит, тебе придется чистоту поддерживать более высокую, чем раньше. Грязную посуду не оставлять в раковине, там, убираться вовремя каждый день, делать уборку и так далее. То есть ты уже, видишь, действуешь духовно. Но когда ты ешь прасад, происходит следующая трансформация, неожиданная. У тебя возникает идея, чтобы соседи тоже попробовали то, что ты готовишь. Это же надо всем показать. Или пригласить кого-то и так далее. Ты начинаешь распространять прасад, приглашать гостей и так далее. Вот так это происходит. А всего-то на все ты работаешь, идешь в магазин, покупаешь на эти деньги пищу, прилагаешь ее и так далее. И начинается целый процесс.
Зависят ли плоды и результаты наших действий от нас? Или это уже предопределено Господом, и нам остается лишь исполнять свой долг?
Можно сказать, что зависит и не зависит. Мы же инструменты в руках, материальная природа в руках, сверхдуши, инструмент. От инструмента тоже что-то зависит. Полная зависимость – это от архитектора, конечно, от скульптора. Если он там ваяет инструментом какую-то форму. Но у него как инструмент. Он не может руками голыми обделывать камень, так? Он берет инструмент. И инструмент тоже должен быть хороший. Острый, прочный, ну и так далее. Он знает, какие там много инструментов у него. Для разных, для тонких деталей, для общих вещей. Там. Вот мы инструменты, поэтому от нас тоже что-то зависит.
Святое имя очищает. То есть, если у нас внутри все наше непереработанное, то Святое имя убирает это. И это видно. Многие отмечают это по своей жизни. И вместе с тем, столько много запутавшихся среди практикующих, и несчастные тоже есть. Это кажущее противоречие, потому что в этой логике по-любому выпадают какие-то детали. Но какие?
Нет. Нужно понять правильно, что такое очищение. Очищение связано в конечном итоге со свободой выбора человека, души. Выбор. Итак, Святое Имя – это как, вот знаете, свет внутрь. Внутри зажигается свет, вы начинаете видеть себя. И там много нечистоты обнаруживаете, Боже мой. И Святое Имя, Сверхдуша вам говорит из сердца. Вот эту штуку видишь? Какой кошмар. Что будем делать? Меня спрашивает. Ко мне будет вопрос. Я должен сказать, да или нет. Без моего согласия ничего не произойдет. Я скажу, ой, давай выбросим. Тут же. Нет. Все. Ты выбрал? Так случилось. Я скажу, ой, погоди, вот это пока мне еще вот надо. Хорошо, живи с этим. Вот как это происходит. Не так, что вы повторяете Хари Кришна 16 кругов, открываете глаза, и все, вы уже утомат Якари. А где ваш выбор-то? Поймите, что если вы станете утомат Якари, обратно вы не вернетесь. Это нужно выбросить. Необратимо должно быть процесс. Пока не выбросили, вы будете возвращаться снова и снова к этой ситуации, снова и снова к этой ситуации. Даже повторяя мантру, будете кружить. И Кришна разум дает, гуру дает наставления, и преданные говорят, чтобы, ну, сделай это. На мантру повторяй. Зачем ты еще о чем-то думаешь, чего-то хочешь там? Вот у тебя Святое Имя на языке. Вот все, предайся этому. Да, я предамся потом. Сейчас пока мне нужно вот устроить свою личную жизнь. Но устраивай свою личную жизнь, которую ты уже устраивал много жизней назад. Все предыдущие жизни. Но тоже без этого не обойтись, видите. Поэтому иногда преданные кружат какую-то часть времени, они кружат вокруг, да около. Ни в Майю, ни к Кришне. Вот зависают. Зависшая программа называется. Рано или поздно все равно нам придется сделать выбор. Туда или сюда.
Тела таких святых, как Александр Скверский, приносят мир, счастье и благо прихожанам. Как это происходит? Почему это счастье получают даже те, кто этого не заслуживает?
Ну, это же милость. Ну, Бог таков. Тут никто ничего не заслуживает. Знаете? Мы живем только по милости Бога. Мы желаем просто. Обеспечивать-то Всевышний. Что мы заслуживаем? Мы просто желаем. Обеспечивать-то Всевышний.
Ольга Журавлева. А можно ли, чтобы греховные реакции не переходили тому человеку, если сам терпишь? Возможно ли это?
Это механизм. И это хорошо. Это хорошо, что те греховные реакции какие-то перейдут к этому человеку, чтобы научить его. Вы должны молиться за него в это время. Что не ведает человек, что творит, дай Кришне ему разум. Это механизм. Как вы его остановите? Так устроена материальная природа. Вы должны принять то, что дано нам. Как? Почему вы не хотите этого? Почему против такого устройства? Мне кажется, что это ложное сострадание. Ну и хорошо, к нему не придут реакции, он не будет наказан. Но это будет делать постоянно и будет деградировать. Станет демоном. Вы этого хотите? Пусть придут реакции, пусть человек почувствует себя плохо, пусть осмыслит, чтобы изменить свое поведение. Я не очень понял вопрос по этому.
Она пишет, что уже все поняла. Михаил Вакула. В четвертой песне Шримад Бхагаватам говорится, что мудрец Атри Риши ушел в лес вместе со своей женой и совершал там аскезы в течение 100 лет, питаясь одним воздухом. И вопрос у него возник. Что делала его жена в течение 100 лет? Ведь ему не нужна была пища, вода и какие-то либо материальные удобства.
Питался воздухом. Да, но, например, ему нужно было совершать омовение, возможно, она стирала ему одежду, возможно, она поддерживала то жилище, где они находились. Я не знаю, но для жены, видимо, была тоже занята. Возможно, она вместе с ним какие-то аскезы тоже практиковала параллельно. Обычно задача жены в этом случае вспомогательная, потому что плоды аскез мужа она получает автоматически, ей не нужно такие же аскезы совершать, она просто помогает, защищает этот быт, поддерживает, все берет на себя материальное. Как это было с Кардама Муни, помните? Он же не только аскезы совершал, еще и яги каждый день проводил, жертвоприношения огненные, она это вот все устраивала физически, а он в медитации находился. Преимущественно. Омовение, медитация, омовение, медитация. И он при этом даже вот не худел, говорится. Был в трансе, потому что а она была истощена. Это ее аскеза. Ну, то есть детали, вот можно вот такие аналоги привести. Как-то, значит, жена тоже там помогала ему.
Ольга Масунова. Когда нас оскорбляют, нужно терпеть. В христианстве есть направление. Если ударили по одной щеке, поставь другую. Получается, нужно терпеть и допускать насилие?
Где-то, да? Где-то. Это формула мира же, да? Что мир установить, нужно где-то остановиться кому-то. И вот Иисус предлагает духовным людям первым это сделать. А тактика войны, Прабхупада объясняет, другая. Это око за око, зуб за зуб. Применено, скажем, вот при пророке Мухаммеде. Знаете, да, ту необычную историю войн. Они первую войну выиграли, победили. Но, как бы, по их правилам, око за око, зуб за зуб. Нужно отомстить, чтобы равное количество было жертв. Тогда война прекратится только в этом случае. И вторую войну они проиграли. Когда сосчитали жертвы, было равное количество, вот так они пришли к миру, так или иначе. Вендетта, кровная месть, иначе не будет мира. Это тактика войны. Ты убил несколько наших людей, столько же ваших людей мы должны убить, чтобы жить дальше в мире. Это тактика войны. Тогда все справедливо считается. Но тактика мира другая. Если мы хотим мир установить, никаких войн, то духовные люди должны, ну, простить, просто простить, остановиться, не бить в ответ.
Если есть ненужная привычка, греховная, как выбросить ее?
Для того, чтобы выбросить именно греховную привычку, приятную, уже усвоенную, нужно ее возненавидеть. К ней отвращение почувствовать. Это происходит, когда вы повторяете Хари Кришна мантру в экстазе, достигаете определенного вкуса воспевания. Тогда этот вкус вас отвращает от этой привычки. Так можете выбросить. Например, у вас старая одежда. Если вам дают хорошую новую, просто выбрасывайте старую одежду. Что есть новая хорошая. Если нет новой хорошей, вы должны пришивать к этой старой одежде новые заплаты только и все. Поэтому Хари Кришна Махамантра – это новая одежда.
Есть совместное служение бхакти-врикши с преданными, с которыми постоянно конфликт. Как правильно поступить, не служить совместно, делать свою бхакти-врикшу или трудиться над отношениями? Или все равно вместе служить, сотрудничать?
Нет, действуйте по обстоятельствам. Если вы конфликтуете сильно, то совместное служение, оно осквернится. Оскорблениями и пользы не будет от такого служения. Тогда лучше вам параллельно создать другую бхакти-вришу, где вы будете, ну, мирно за забором существовать. Если вы, ну, уже перешагнули черту мира, да, тогда трудно будет сотрудничать. Если просто какие-то трения, ничего страшного, продолжайте учиться вместе. Когда мы собираемся на бхакти-врикши, пожалуйста, следуйте правилам. Когда вы спонтанно начинаете общаться, всегда у вас будут проблемы. На уровне конечной тхикари у вас всегда будут проблемы, если вы спонтанно общаетесь. Когда вы приходите, то вы должны просто по инструкции сначала общаться. Сначала киртан, полчаса. Никакого общения. Приходите, рассаживайтесь, молча поздоровались. Не надо вступать сразу в разговоры какие-то там активные. Сначала киртан. Полчаса киртана. Потом ломка льда, но у вас там есть правила, да? Следуйте этим правилам. Сначала просто формально. Но так вы будете все заняты, не будете ссориться, потому что вы по правилам все действуете, вы принимаете эти правила. И в конце у вас еще должен полчаса киртан. И за обсуждением следите, чтобы не выходили из контекста, чтобы лидера слушали, да, что когда он кого-то останавливает, нужно остановиться, нужно слушать. Порядок должен быть. Вот к порядку мы призываем вас. А затем полчаса еще киртан. А в конце пообщайтесь свободно, пожалуйста, сколько у вас там есть желаний. Тогда у вас есть шансы сохранить мир. Это как дети, если их не занять вот в школе, там сядь ровно, возьми ручку, тетрадь, будем учиться писать, все вместе сели, вот так, и все. И они не дерутся, не ссорятся, не кричат, смотрите, заняты. Но если предоставить свободный выбор, вот вам ручки, тетради, чернила, делайте что хотите, они этими чернилами стены измажут, друг другу навредят, передерутся все. Поэтому сначала давайте к порядку привыкнем, бхакти-варикши. Нам еще рано выражать только свои мнения, простите меня. Ну вот, простите меня за это. Еще рано, рано. Почему? Потому что вы будете ссориться. Вот когда вы будете уважать уже друг друга, тогда, пожалуйста, выражайте свои мнения. Это будет интересно. А если у вас еще много зависти, лучше держите при себе свое мнение. Следуйте просто правилам порядку. Постепенно мы очищаемся, постепенно сближаемся, воспевая, и тогда мы придем к какой-то дружбе, мадхьяма. Начнем ценить друг друга. Тогда, да, можете обсуждать какие-то вещи, даже если разные мнения, ничего страшного, вы не будете врагами. Останетесь друзьями.
Михаил Вакула спрашивает, когда предлагаю Кришне пищу, возникают сомнения, а принял ли Господь мое подношение? Что нужно делать?
Никаких сомнений, попробуйте потом эту пищу, никакие там сомнения могут быть, когда вы пробуете. А так вы сидите, думаете, ест он или не ест. Этими глазами пытаетесь увидеть, как Господь ест, Боже. Вот, поэтому вы пытаетесь понять, как он, что он съел. Вся пища на месте, ел, не ел, ничего не понятно вообще. Не слышно, не видно было его. Сядьте, попробуйте и сразу почувствуйте, что такое просад.
Какую главу Бхагавад-гиты можно читать за брата с суицидными мыслями? Или читать всю гиту 40 дней, или лучше Нрисимхакавачу?
Да, что-нибудь делайте, я не знаю, эти все тонкости суицида. Но в любом случае ему не избежать будет трудностей после смерти. В любом случае. Хотя молитвы ваши, конечно, помогут. На суицид? Нет, тут суицид. Вообще, если уход, понятно. Можно читать священные книги, все это понятно. Тут суицид, то другое. Так, у нас есть в аудитории вопросы.
Например, когда преданный должен выбор сделать, видит свои какие-то недостатки, потом выбирает святое имя. А бывает, преданный вроде бы делает выбор, а потом через много лет понимает, что как будто бы выбора не было, то он как раз вот суицидальное настроение появляется.
Да, умозрительно, скорее всего.
А как это отличить?
А вот так отличается. Человек сталкивается потом с трудностью и начинает углубляться, искать причины. И нечистый ум, он не ищет причины, вот в чем проблема. В себе. Суицидальный ум не находит причины в себе. Это нечистый ум. Вот. Поэтому, человек практиковал неправильно. мантру повторял, но практиковал, не применял как бы это знание правильно. Не был под хорошим руководством авторитетов. У него не сложились отношения с авторитетами, духовными личностями. Поэтому он остался индивидуалистом, и ему трудно в одиночестве переживать свои неудачи. Вот. Амбиции могли быть также, у любого человека есть амбиции, и также можно разочароваться в чем-то, в своих попытках достичь совершенства или завидовать другим, кто уже достиг совершенства, начинали вместе когда-то. Вот. То есть есть много факторов, много причин, да, почувствовать себя плохо в этом мире. Но если у человека есть духовное прибежище, он за это время смог, да, сформировать, он будет сильным. Если он как бездомная собака остался без хозяина, да, он станет слабым. Он же на что-то рассчитывает, да, у него, может быть, материальные какие-то цели были в практике, рассчитывал, что получить то, что он хотел, и не получил. Он разочаровывается, да. Да, материальная платформа. Вот, им придется пережить вот эту трудность, либо, ну, подняться на уровень мадхьяма, вот единственный способ, либо вот просто терпеть то, что у него есть, смириться с этим. Не хотите быть мадхьяма, оставайтесь конечно, тогда нужно терпеть. Вы не станете лидером тогда, вам не нужно быть лидером. Если вы, конечно, этой каре, вы должны лишь помогать лидерам. Это благородное положение для, конечно, этой каре, очень благородное. Конечно, этой каре, он работает, возделывает землю, там, заботится о коровах, смотрите, сколько хороших обязанностей у него. И он может чувствовать счастье, приближаясь, очищаясь сатвагуна, для него это хорошо очень. Мадхьяма обычно не будет так работать, он будет больше проповедовать. Это для него предписано больше. Уттама, он вообще делает, что хочет. У него нет никаких ограничений. Но на уровне, конечно, мы должны выполнять свои обязанности. Иначе мы придем к несчастью.
Почему практика терпения, смирения, почтения, что нам дал Господь Чайтанья Махапрабху, иногда забывается, что сделать, чтобы она вошла в сердце?
Капля камень точит, так ведь? Кап, кап, вспоминаем, потом чаще вспоминаем, потом еще чаще, потом постоянно помним об этом. Да, это правда. Такие формулы забываются сразу же, как только мы глаза отрываем от этой шлоки. Сразу она постепенно угасает. Влияние майи таково. Аханкара. Все это, весь набор у нас недостатков материальных, анартх. Поэтому сразу забываем. Но капля камень точит. Мы же практикуем это. Это настроение мы практикуем. Добиваемся через практику. Постепенно, регулярно, регулярно, регулярно. И пытаемся действовать в таком направлении, смиренно, терпеливо и почтение выражать. Делаем это. И постепенно это качество входит в нас, внутрь, таким путем, постепенным образом. И становится нашим, ну, как бы, обычным пониманием жизни.
Правильно ли хотеть стать утамадхикарой?
Да, правильно. Но только не имитируйте, пожалуйста. Вот предостережение было в комментарии, помните? Мы столкнулись с этим явлением, с имитацией утаматикари, это большая проблема. Тот, кто имитирует утаматикари, он падет обязательно. Это дорога к падению. Поэтому стремимся, но не имитируем. Не имитируем.
Они тут когда спрашивают, как понять выражение Шрилы Прабхупады? Служить всем, не служить никому.
Служить всем богам? Нет. Служение – это преданность, это не работа. Служить всем – это работа. Служить всем невозможно, а мы всех-то и не знаем. Так. Служить, служение в полном смысле, в полном объеме, слово «служение» означает полное служение. Служить телу, чувствам, разуму, душе полностью. Вот это называется служение, как такое чистое, преданное, любовное служение. Это служение Богу. Служение Богу мы, конечно, тоже все можем служить, кого мы увидим. Какое-то благо мы хотим принести всем. Всем хотим дать Бога. Это и есть служение. Но предаться мы должны только одному. Служить мы только одному. Мы не служим людям, мы служим Богу. Хотя мы служим людям, но мы служим Богу. Служение Богу, все в служении Богу. Если мы всем одинаково служим и Богу, и людям, то значит мы никому не служим. Мы не преданы. Громче.
Что, как вы говорили про зависть, как избавиться от зависти? Это через культивацию любви, через служение?
Да, ты уже ответила правильно. Через служение. Служение сильно очищает от зависти. Всегда, когда мы приходим в общество преданных, нужно какое-то служение совершить. Иначе ум начнет искать недостатки. Любое простое служение делаешь, и все хорошо чувствуешь себя.
А что делать, если ты сам сталкиваешься с завистью в свой адрес? Я как-то стала закрываться, и люди не имеют этого, обижаются.
Ну, если обижаются, значит, не такая уж и зависть там.
Ну, как бы...
Обычная зависть есть у всех. Это можно потерпеть. Ну, понятно, что от зависти все закрываются. Ничего удивительного в этом нет. Но, как я сказал, что если люди обижаются, значит, они такие же независтники. То есть, должна как-то прощать такие недостатки небольшие. И так мирно относиться к этим людям. Но если есть завистник, который просто тебя ненавидит, человек, то нужно игнорировать, избегать таких людей. Тут ты ничего не сделаешь. Лекарства нет от зависти. Чем, если ты будешь к нему хорошо относиться, он еще больше зависится, завидовать будет. Если плохо, одинаковый результат. Нет, нет, нет. К зависти хорошо относиться не надо. Ну, ну.
Чувствую, что с той стороны иногда бывает такое желание эксплуатации.
Ну, ты не поддавайся этому, и все, какие проблемы? Зачем тебе, позволять себя эксплуатировать? Дело не в закрытии, а в том, чтобы ты не позволяла себя эксплуатировать. В этом случае ты проповедуешь, а не закрываешься. Проповедуешь. То есть, если мы друг другу не проповедуем, мы все закроемся. Поймите, что все хотят друг друга эксплуатировать. Все хотят кого-то для себя использовать. Это обычно материальная атмосфера. Это есть в каждом человеке, как муж и жена. Они друг друга эксплуатируют. Но они друг другу проповедуют, дерутся, ссорятся, там, доказывают, кто прав, кто не прав. Так они очищаются постепенно. Если они преданы, то это большая удача. Они могут проповедовать в знании уже, да, двигать, продвигать друг друга, очищаться от этих элементов эксплуатации. Но если они взрываются, они не будут жить вместе. Поэтому если тебя хотят эксплуатировать, проповедуй. Человек сам уже выберет, что ему делать. Эксплуатировать тебя или нет больше. Так и скажи, я чувствую, что ты меня эксплуатируешь. Зачем? Язык есть у тебя, нет? Язык есть у тебя, нет? Разум есть у тебя? Я говорю, нужно говорить об этом. А ты закрываешься, и что? Чтобы тебя дальше эксплуатировали. А скажи, как ты не поддаешься конкретно?
Просто отдаляюсь.
Ну, можно и так, если хочешь, можно и так. Можно, да, на дистанцию отойти, на какой-то нейтралитет. Можно так. Хорошо.
Еще Интересный вопрос от Евгении Бреховицкой. Я родилась в православных традициях. Можно ли предлагать пищу Богу, ставя еду к иконам?
К иконе?
Да.
Христиане. Ну, христиане так и делают. Это их традиция. Я помню, в какую-то церковь зашел еще. Я маленький был, но помню. И там праздник, что ли, был какой-то. Я удивился тому, что там иконы я увидел, конечно, там как бы Бог, как будто, ну, сказали мне, там Бог в храме. Я пошел посмотреть на Бога и увидел иконы в темноте, там свечи, и в темноте какие-то изображения, ничего не понял. Но там были столы, белая скатерть, много конфет там всяких, там каких-то куличей. То ли Пасха была, не помню, что это было такое. Я очень удивился, что там много еды в церкви. И как эта бабушка протянула мне конфеты. «Бери, — говорит!» Я от нее как побежал? Она за мной, бери конфеты! Я от нее удрал, помню. Испугался. Это была освященная пища, но я не понял. Да, да, все пищу освещают. Молитвой или на алтаре. Молитвой. Или хотя бы в уме есть разные как бы методы. Все, все вопросы у нас. Хорошо, Шрила Прабхупада ки джай.